Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Минске проходит многотысячная акция оппозиции, приуроченная к годовщине основания Белорусской Народной Республики. Власти непризнанной Республики Абхазии освободили 3 грузинских журналистов. Госсекретарь США Кондолиза Райс впервые публично заявила о возможности переговоров с представителями Ирана по иракскому вопросу. В Минске проходит многотысячная манифестация оппозиции. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко с поста президента, заявляя, что результаты голосования на недавних выборах были подтасованы. Выступая на митинге, бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Меленкевич объявил о создании оппозиционного политического движения «За свободу». Несколько участников манифестации задержаны. Среди них российский журналист Павел Шеремет, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Спецназ не пропустил людей на Октябрьскую площадь, поэтому митинг проходит в одном из центральных парков Минска. США объявили о введении санкций в отношении ряда белорусских официальных лиц.
Соединенные Штаты вводят запрет на въезд и планируют финансовые санкции против лиц, ответственных за нарушения в ходе выборов и нарушения прав человека в Беларуси. Среди этих лиц Александр Лукашенко. Мы приветствуем решение Европейского Союза о введении санкций против лиц, ответственных за нарушения, включая Александра Лукашенко.
Сказал представитель Госдепартамента США Адам Эрли. 22 журналиста были задержаны в Беларуси за последнюю неделю. 13 из них до сих пор остаются под стражей, сообщает международная правозащитная организация «Репортеры без границ». По данным правозащитников, речь идет не только о белорусских журналистах, но и их коллегах из России, Польши, Украины, Грузии и Канады. Большинству предъявлено обвинение в хулиганстве, участие в несанкционированных акциях и использовании нецензурной лексики. Заявление «Репортеров без границ» было обнародовано сегодня в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Власти непризнанной Республики Абхазии освободили 3 граждан Грузии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Департамент информационной политики правительства Абхазской автономной республики, своеобразное правительство Абхазии в изгнании, действующее в Тбилиси, сообщил в субботу об освобождении 3 грузинских журналистов, задержанных в Абхазии. Теашария, Тарил Сухадзе и Темур Элиава были задержаны в начале марта в Лачамчирском районе Абхазии. Они проникли в зону конфликта нелегально, без разрешения абхазских властей. Журналисты при задержании заявили, что лишь снимали на пленку христианские храмы в Абхазии. Однако абхазские спецслужбы обвинили их в шпионаже. Следует учесть, что грузинские и абхазские ученые до сих пор спорят о, скажем так, принадлежности христианских храмов в Абхазии, и этот вопрос всегда был политизирован. Тем не менее, благодаря посредническим усилиям ООН и прямым переговорам между Тбилиси и Сухуми, проблему удалось разрешить. Журналистов освободили и припроводили через мост на пограничной реке Энгури. Сами журналисты заявили, что с ними в Абхазии обращались нормально. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Новым лидером Родины избран Александр Бабаков, который был председателем президиума партии. Дмитрий Рогозин добровольно ушел с поста главы партии. Съезд Родины принял его отставку.
Как бы ни ожидали наши оппоненты, никаких кардинальных изменений внутри партии не произошло. Политические позиции партии остались неизменны. Этот съезд подтвердил. И сразу хочу предварить ваши вопросы. Я не буду комментировать причины отставки Дмитрия Рогозина, поскольку он мой друг, я уважаю его решение, поскольку он является мудрым и серьезным политиком, и его решение надо уважать изначально. По моей информации, он останется сопредседателем фракции.
Сообщил новый лидер Родины Александр Бабаков. В Подмосковье сегодня прошло заседание пленума ЦК КПРФ, на котором побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Коммунисты остались довольны результатами проведенных акций протеста по всей России за 2005 год. Левые осенью прошлого года провели опросы под названием «Народный референдум», в которых приняли участие более 7 миллионов человек. После обработки этих листов один из лидеров КПРФ Иван Мельников подвел итоги. Основные требования граждан касались отмены 122-го закона о замене льгот на денежные компенсации. Коммунисты также выступили против реформы ЖКХ и повышения тарифов в этой сфере, против приватизации лесов и водоемов. Коммунисты намерены отдельно поставить так называемый «русский вопрос». По данным Геннадия Зюганова, за последние 15 лет население России сократилось на 10 миллионов человек. Из них 9 миллионов составляют русские. КПРФ, по версии Геннадия Зюганова, остается единственной реальной силой, которая может оказывать сопротивление Кремлю и исполнительной власти. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Подмосковье.
Радио Свобода. Новости.
В Барнауле обрушилась стена ТЭЦ. Из-под завалов извлекли одного человека. Он госпитализирован. Идет операция по спасению второго рабочего. Причина обрушения неизвестна. В Багдаде сегодня при взрыве, заложенной у дороги бомбы, погибли 4 человека. Накануне 20 человек стали жертвами актов насилия в иракской столице и еще 15 в других районах страны. Американские войска проводят крупные операции против повстанцев в окрестностях Багдада и в районе города Киркук. Госсекретарь США Кондолиза Райс вчера впервые публично заявила о возможности переговоров с иранскими представителями по вопросу о ситуации в Ираке.
Эти встречи состоятся, я уверена, в подобающее время. Проблемы не исчезнут сами, так что в какой-то момент встреча состоится.
Сказала госсекретарь США. Вашингтон обвиняет Тегеран во вмешательстве в конфликт между иракскими шиитами и суннитами. Иран отвергает эти обвинения. Иран удовлетворен позицией, которую заняли Россия и Китай в кризисе вокруг иранской ядерной программы. Об этом, по сообщению иранских СМИ, министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил в телефонном разговоре со своими коллегами из России и Китая Сергеем Лавровым и Ли Чжаосином. Москва и Пекин пока отказываются поддержать проект резолюции Совета безопасности ООН, который открывает возможность ввести санкции против Ирана, если он не свернет программу обогащения урана. 3 других постоянных члена Совета безопасности США, Франция и Великобритания выступают за принятие жесткой резолюции. Напомню главные новости к этому часу. В Минске проходит многотысячная акция оппозиции, приуроченная к годовщине основания Белорусской Народной Республики. Власти непризнанной Республики Абхазии освободили 3 журналистов в Грузии. В Багдаде сегодня при взрыве, заложенной у дороги бомбы, погибли 4 человека. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Сейчас в эфир выйдет программа «Качество жизни».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить о мерах борьбы с птичьим гриппом и о том, возможно ли с помощью отстрела перелетных птиц сдержать распространение этого заболевания. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» эксперт Всемирного фонда дикой природы, главный координатор проектов российского представительства программы «Трафик» Алексей Вайсман. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И охотовед межрегионального военно-охотничьего общества центральных органов Минобороны, ведущий программы «Большая охота» Валерий Кузенков. Добрый вечер, Валерий.
Добрый вечер.
И у меня вопрос к нашим слушателям. Считаете ли вы отстрел диких перелетных птиц эффективной мерой борьбы с птичьим гриппом? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. Номер пейджера всем известен, я думаю, уже. Чтобы сразу задать тему для разговора, я предлагаю вашему вниманию материал, подготовленный нашим ставропольским корреспондентом Ладой Леденевой. Она спрашивала горожан, как они относятся к отстрелу перелетных птиц.
Конечно, нет, это дикость. Надо какие-то меры принимать, лекарства какие-то давать птицу. Это что такое? Ну, давайте все уничтожим. Отлично будет. И так уже дышать нечем. Вместо вон розовые это клумбы нам сделали автостоянку. Ну, давайте птицу убьем.
Да не, это глупость такая полная. Я против. Должны же быть специалисты какие-то. Не, ну так появится там заячий грипп, там начнем зайцев отстреливать, там что-нибудь еще.
Нет, не надо отстреливать. Надо прикармливать и с лекарством. Как сейчас вот выпустили, уже сколько миллионов, говорит, тубиков послали. Значит, на частную живность находят, а диких можно прикормить?
Ну, это понятно, что это не выход. А потом восстановить это, знаете, как тяжело. Легче все отстреляли, да и все. Меры надо совсем другие принимать какие-то.
Я считаю, это неправильно. Нельзя птиц стрелять. Надо лечить, жалко. И вообще, как мир будет без птиц? Надо делать прививки. А как диким прививки делать? Не знаю, это трудный вопрос.
Нет, это мера недейственная. Результата положительного не принесет. Даже если какую-то птицу такую зараженную убьют, она что-то где-то разложится, пропитается в землю и так далее и тому подобное. И разнесет вот эту болезнь по тем местам, где ее и не было.
Да отстреливать нет. Я думаю, что просто пугать надо, чтобы они отлетали. Потому что отстреливать всех не перестреляешь, ты все равно. Может быть, воздух стрелять, чтобы они разлетались, не гнездились здесь.
Я считаю, что это недейственная мера. Птицу отстреливать, это там и здоровая, если больная, кто там ее разберет. Перебьем всех, а выход-то не в этом. Мы со СПИДом боремся, мы же не убиваем людей, этих больных СПИДом. Мы же их отравимся лечить, убивать всех подряд, это не выход.
По-моему, нет. Зачем ворон отстреливать, когда они какой-то же пользу они приносят? Так же. И гриб, конечно, угрожает нам, но, не знаю, отстрелять всех птиц, а потом что?
Нет, конечно, не считаю. Но нужно другие меры. Делать дезинфекцию, прививать, делать вакцинацию. Это же уничтожается природа.
Мне кажется, нет. Потому что все невозможно перестрелять. И как не перестреляешь, не перебьешь, так и не переловишь.
Вот я думаю, что эффективность ее там 0,1%. Нет, всех их не перебьешь, конечно.
Это не решит проблему. Все равно где-то одна залетит. Вот 1000 отстреляют, а одну не простреляют. И все, и она пойдет проблема.
Но если для человечества станет угроза исчезновения, конечно, тут даже сомнения нет. Оставить в резервации птиц и все. А сохранению вида как человек и все. Птиц не будет, да.
Нет, ну у нас всегда из одной крайности в другую. Ну давайте все, что движется, давайте уничтожим, истребим. А таким образом, разве мы не нарушим экологию? Разве мы не принесем вред? Я считаю, что нужно искать какие-то другие меры. Просто мне кажется, на мой взгляд, что хотим как лучше, получается как всегда.
Ну вот последняя слушательница очень хорошо сказала, что хотим как лучше, а получается как всегда. Это бессмертная фраза Виктора Степановича, она, конечно, стала уже просто знаковой для этой страны. И ваши комментарии, господа, вот на самом деле, ну, 97% опрошенных высказались против отстрела диких перелетных птиц. Для вас вот такая реакция была ожидаема? Если да, то почему? Алексей Вайсман.
Да, для меня она была ожидаема, такая реакция людей, потому что, ну, все-таки среди населения преобладают люди разумные, хотя вот, ну, на бытовом уровне. И просто на бытовом уровне бабушки-пенсионерки понятно, что это просто глупость.
Я полностью согласен с Алексеем, потому что даже тут представить невозможно, как можно отстрелять всех птиц в нашей стране. И, ну, это, бабушки это понимают.
Но вот главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко этого явно не понимает, потому что недавно он сделал два совершенно противоположных заявления. С одной стороны, он сказал, что в этом году придется запретить охоту на пернатых, и, по-моему, решение уже принято. А с другой стороны, призвал начать отстреливать ворон как потенциальных переносчиков птичьего гриппа. Мы пока не будем, так сказать, отвлекаться на перелетных птиц, а вот поговорим о воронах. С запретом охоты все более-менее понятно, да, так сказать, это желание как бы оградить население от возможного заражения при употреблении в пищу там случайно залетевшей больной птицы. Но что быть с воронами? Если в городах начнут стрелять по воронам, что произойдет? Валерий Кузенков.
Ну, Марина, ничего не может произойти. Во-первых, в городах запрещено стрелять по воронам. Есть закон, запрещающий вообще находиться с оружием в городе, производить стрельбу. Это же, ну это нереально. Я даже не могу ответить на этот вопрос, на ваш, потому что я не могу представить, как это может произойти. Всех ворон в городе, ну, никогда не перебьешь. Это, ну, невозможно. Это просто невозможно, и нормальные люди это понимают. Вопрос с охотой, как вы сказали, решен. Он тоже тут не решен. С одной стороны, идет разговор о том, что надо отстреливать всех птиц подряд. Охота как раз это и есть отстрел птиц, если так вот разобраться. И сказать охотникам, не ешьте этих птиц, отстреливайте диких перелетных, приносите, значит, куда-то сдавайте в определенную лабораторию. То есть это ясно. Онищенко закрывает охоту и тут же предлагает отстреливать всех птиц подряд, включая ворон и в городах. Но я не могу представить, там из письма Онищенко и Непоклонова, он же не один подготовил это письмо, там еще был заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, они сказали, что надо сделать барьер из сил охотников, там, 3-10-километровый барьер вокруг крупных городов и не допускать ни одной птицы и убивать на подлете еще. То есть, вот как это Онищенко видит и Непоклонов, ну, я не знаю, тут, о чем тут можно просто говорить, потому что, ну, это невозможно. Это, ну, я не знаю,
этого не может быть,
пушки надо какие-то ставить.
Ну, по-моему,
Алексей Вайсман, пожалуйста.
По-моему, такое предложение могли родить люди, ну, страшно далекие как от охоты, так вообще, по-моему, ни разу ружья в руках не державшие. Знаете, перестрелять всех ворон в принципе невозможно. Вообще охотничье хозяйство испокон веков практически ведет борьбу с серой вороной, потому что ее численность в природе чрезмерно велика, она искусственно завышена в результате, ну, как говорится, кормовой базы, антропогенной трансформации ландшафта. Да? Она страшно вредит. Действительно, это вот тот случай, когда вид может быть признан вредным без всяких сомнений. Охотники всегда отстреливали при возможности ворону. Но ворона — это настолько хитрая птица, она человека с ружьем ближе 100 метров не подпускает. Она прекрасно знает безопасную дистанцию. Это в городе она будет прыгать под ногами. Если ей сказать «кыш», она еще и каркнет матерно в ответ. А в угодьях человек с ружьем, ну что вы.
Но, тем не менее, все-таки для того, чтобы прояснить ситуацию с воронами городскими, распоряжение существует, да, так сказать, и, видимо, планируется как-то его реализовывать. Ну как, в Москве может начаться отстрел ворон, чисто технически, даже, пусть не всех, но даже частично. Как это может происходить в городе, где дети, старики, так сказать, люди там, вообще люди там живут, спят, ну как это будет?
Да никак это не будет, глупость будет полная.
Спасибо, мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича – фотограф Марк Копелев. Передача «Все свободны».
Памятники театрального авангарда в программе «Выставочный зал».
Народный артист России Владимир Назаров прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
А я напоминаю слушателям, что на волнах «Радио Свобода» программа «Качество жизни», и мы говорим о возможных мерах по предотвращению распространения вируса N5H1, то есть птичьего гриппа. Но 28 февраля Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека утвердила алгоритм действий по птичьему гриппу. В субъектах Российской Федерации предполагается использовать в своей работе проект комплексного плана мероприятий по профилактике гриппа птиц, и в этом плане содержится подробное распоряжение для ветеринарных, санитарных и иных комплексных государственных служб. Там есть один пункт, который вызывает беспокойство экологов, как я понимаю, и он гласит: обеспечить принятие мер по недопущению гнездовий перелетных птиц на водоемах субъекта Федерации в местах возможного контакта с домашней птицей. Вот чем опасна эта формулировка? Валерий Кузенков.
Ну, что я могу сказать, Марина? Ну, во-первых, я опять же не представляю, как это можно не допустить гнездовья птиц на водоемах, на огромных водоемах, которые граничат с какими-то деревнями. Ну, то есть, возьмем любое огромное озеро. Вот есть, ну, Валдайские озера, да? Там же утка гнездится, чайки гнездятся.
Или в Новосибирской области.
Или Новосибирская область, или Курганская область. Там озеро, это невозможно. Марина, ну, я даже не могу отвечать, то есть, как бы на эти вопросы, потому что я не представляю вообще, как это все представляется. Вот,
ну, может быть, вот вопрос к Алексею Васьману. Может быть, те люди, которые писали этот комплексный план, они имели в виду, что выйдут охотники на берег озера и просто перестреляют всех, кто прилетит гнездоваться в этот район?
Ну, во-первых, это в принципе невозможно, потому что невозможно перестрелять, условно говоря, всех уток на озеро Чыны, где сотни гектаров заняты тростниками. Это просто физически нереально. А потом, в принципе, да, можно напрячься и не допустить гнездования водоплавающей птицы в подобных, так называемых, водно-болотных угодьях. Потому что понятно, что птица не гнездится на открытой воде, она гнездится там, где достаточно мощная водная, околоводная растительность. Можно выкосить тростник. Можно. То есть не допустить реально это можно, только разрушив среду обитания.
Довольно обширная среда обитания. Хватит ли столько рук?
Видимо, люди, писавшие это, либо плохо себе представляли объем задачи, которую они пытаются поставить перед субъектами Федерации, либо они имели в виду совсем другое и просто плохо выражают свою мысль на родном языке. Наверное, имелось в виду, что постараться избежать контактов домашней птицы и дикой перелетной птицы, которая подсаживается для отдыха на небольшие деревенские пруды. А для этого нужно не птицу стрелять дикую, а уток домашних на эти пруды не выпускать. То, что делает сейчас вся Европа.
Очень просто и не без убийства.
Просто и без убийства, да. Европа сейчас воздерживается от свободного содержания домашней птицы. Птица вся держится в подворьях.
Спасибо. Но при этом вот в Приморском крае охотнадзор уже объявил, что для борьбы с птичьим гриппом на территории края будут отстреливаться все дикие перелетные птицы. Пощадят лишь виды, занесенные в Красную книгу. Хотя, в общем, так вот определить, когда летит стая краснокнижная, это стая летит или это обычная утка летит, на мой взгляд, довольно трудно даже специалисту. Для отстрела охотничьих видов птиц в Приморском крае сформирована специальная группа охотников. Мертвых пернатых будут, как вы и сказали, Валерий, передавать в Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию для проверки на наличие вируса птичьего гриппа. Но при повальном отстреле это будет такое количество птиц, которое ни одна лаборатория по зимообработке все-таки не сможет. Постоянные посты охотников будут организованы в Хасанском, Кавалеровском, Ханкайском, Харольском районах края, а также в окрестностях Владивостока находки Артема. И сейчас охотники ознакомятся с мерами профилактики птичьего гриппа. Аналогичная ситуация в Дагестане, в Томской области, где вышло постановление максимально снизить гнездование птиц в радиусе 1,5 километров от всех населенных пунктов. И что получим мы в результате, если местные власти начнут так самостийно решать проблему? Валерий Кузенков.
Марина, ну я могу сказать однозначно, что мы получим бардак, больше ничего другого мы не получим. То есть этого произойти не может. Я даже, ну как могу сказать, вот эти бригады охотников, которые будут организовываться в Приморском крае, если они будут стрелять во все подряд, это уже не охотники. У нормального охотника не поднимется рука на перелетную птицу, там, какую-нибудь трясогузку, там, еще на что-то. То есть, ну, я не знаю, это убийство просто будет. Вот я как охотник...
Трясогузка маленькая птица, а, допустим, журавль летящий, журавль птица большая.
Журавль летящий, да. У нормального охотника лебеди. Руки не поднимутся, лебеди, ну, не может этого быть. Это просто будет какие-то сформированные компании, ну, я их могу назвать как убийцы, ничего другого я не могу сказать, как охотник. Вот я как профессиональный биолог-охотовед. Вы сказали, что это делали органы Россельхознадзора. Ну, что я могу сказать? Буквально как вчера отстранен от работы главный госохотинспектор такой, Саурин, господин Саурин, его отстранили от работы. То есть, он руководил вот это, по линии охотничьего хозяйства всем Россельхознадзором. Значит, это абсолютно некомпетентные люди, это абсолютно не специалисты. И вот такими вот заявлениями они только позорят и охотнадзор, и охотничье хозяйство нашей страны. А что касается письма Онищенко и Непоклонова, я его читал. Значит, я просто как охотовед и как просто российский гражданин хочу им посоветовать и господину Онищенко, и господину Непоклонову прочитать рассказ Марка Твена, который был написан 100 лет назад, как я редактировал сельскохозяйственную газету. И там вот таких перлов очень много. Например, брюку не следует рвать грязными руками, и от этого она портится. Лучше послать мальчика, чтобы он залез на дерево и осторожно потряс его. Пусть трясут свою бабушку, так как брюква на деревьях не растет. То же самое с этим письмом. Вот мы сидим с Алексеем, смотрим друг на друга и не можем понять. То есть вот мы нормальные люди, мы не знаем, как ответить на все эти вещи. То есть тут ничего другого быть не может. Это...
Спасибо, Алексей. Ну, у меня к вам такой вопрос. Хорошо, то, что касается содержания всех этих циркуляров, мы более-менее разобрались с ним. Но ведь, кроме того, что это некоторое странное указание для и охотников, и просто местных властей, ведь у него есть довольно очевидное прямое негативное последствие. Вот что будет, если птицу начнут пугать и стрелять? В смысле распространения птичьего гриппа, я имею в виду.
Я бы сказал, что с точки зрения эпидемиологической, все вот эти мероприятия по стрельбе, отпугиванию, то есть введению дополнительного мощного фактора беспокойства, вот если говорить языком экологии, оно только навредит. Потому что вот если мы сейчас вспомним вот все сообщения о вспышках и случаях птичьего гриппа, которые возникали вот в Европе, в Турции, в других местах зимовок, это я подчеркиваю, местах зимовок, то есть тех местах, где птицы образуют массовые скопления. То есть это очень такая обстановка, способствующая развитию инфекционных заболеваний. Это все были вспышки точечные. Вот она возникала, фиксировалась гибель какого-то числа птиц и снова затухала. Потом опять вспышка в другом месте, в 100, в 1000, в 500 километрах. То есть вот такие вот как огоньки мелькали. Пандемии не произошло, да, эпизоотии. Пандемия человек касается. Эпизоотии не произошло крупной. С чем это связано? Связано с тем, что птица держится кучно, возникает инфекционное заболевание, часть птицы гибнет. Часть, переболев, получает иммунитет против этого гриппа, ну, как, собственно, и люди, да, переболев, получают иммунитет на какое-то время от гриппа. И вспышка в этом месте затихает. Если начнем птицу стрелять, гонять, то вот эта вот больная птица, которая является носителем вируса и которая активно выделяет активную форму вируса из своего организма с пометом, хочу напомнить слушателям, что у птиц этот птичий грипп – это не чихающая курица, а это птичий грипп – это желудочно-кишечное заболевание у птиц. И вирус в опасной активной форме выделяется во внешнюю среду именно с пометом. Так вот, птицы, разлетаясь от этой стрельбы, будут активно разносить возбудителя по территории.
Ну, всякая птица вспугнутая, она сначала, извиняюсь, облегчается, а потом летит дальше.
Безусловно. И, будучи напугана, она продолжает в полете это делать. Это нормальное явление. Нужно уменьшить свой полетный вес и развить большую скорость, спасаясь от возможной опасности. Более того, эти водоплавающие птицы, которые являются основным носителем вируса, они будут садиться на те маленькие временные водоемы, например, всякие разливы лесных ручейков, подзатопленные полянки, болота, на которые они, в общем-то, может быть, никогда и не сели. И таким образом вирус будет рассеиваться по большой территории. И, то есть, вот с эпизоотической точки зрения только хуже.
Ну вот все это, все, что вы говорите, подтверждает, собственно, Международная ассоциация по охране и изучению птиц, которая обнародовала обращение, в котором сказано, что массовые отстрелы птиц не приведут к ограничению устранения вируса птичьего гриппа. То же самое говорит Всемирная организация здравоохранения. И тем не менее, почему-то Россия, в отличие от стран европейских, которые столкнулись с той же проблемой птичьего гриппа, и несколько даже раньше, чем Россия, решила бороться с вирусом птичьего гриппа с помощью отстрела перелетных птиц. А в Европе как это решается, проблема? Там, насколько я знаю, никто не вышел с ружьями, не начал стрелять в перелетных гусей. Валерий Кузенков.
Марин, ну, там разумные люди, значит, охоту, во-первых, они не закрывали в этом году на зимовках. Франция проводила отстрел вальшнепа на зимовках, Польша стреляла гуся на зимовке, то есть охотилась как положено. Вот, а Венгрия вообще открыла весеннюю охоту, провела охоту, то есть никаких проблем в этом не существовало. И, конечно, никто не вышел с ружьями, не стал убивать все подряд, уничтожать, ну, от мыши выше. То есть, ну, никому это не надо. То есть, я думаю, там просто разумные люди. А у нас почему стали бороться? Ну, это надо в первую очередь спросить тех людей, которые уже начали с этим бороться, потому что вот разговор был о южных регионах, вот Алексей рассказывал, и буквально как вчера я прозвонил в эти южные регионы, в Краснодар, в Дагестан, разговаривал с охотоведами, с профессионалами, со специалистами, они сказали, что вся птица, ну не вся, а 90% птицы обнаружены мертвых на лиманах, она погибла от аномальной зимы, от того, что истощение, от того, что морозы были сильные. Мы по Подмосковью это чувствовали. Вот. И произошла гибель этой птицы. Причем она происходит в той или иной мере ежегодно, гибель этой птицы. И поэтому тут птичий грипп – это больше надуманная. Мне так кажется, что это больше надуманная проблема. Непонятно, с чем это связано.
Алексей Вейсман, с чем это связано? Как вы думаете?
Ну, во-первых, для начала хотел бы сказать, что в принципе эта проблема ведь с птичьим гриппом не новая. Вспышки птичьего гриппа были и в середине 90-х, были в начале 90-х, были в 70-х годах, были падежи птиц от вирусного заболевания, тогда еще не очень его понимали, и в 30-е годы, например, в Кировской области, я знаю, там целые птицефабрики вымирали, тогда просто боролись по-другому с этим, расстреливали все руководство птицефабрики и считали, что решена проблема.
Но вот. не диких птиц.
Ну, не диких птиц, да. Вот. Ну, подходы были разные, время было дикое. Вот. А почему сейчас это возникло? Понимаете, у меня такое непроходящее ощущение, что это глобальная Панама. Что вот, понимаете, вот мы уже живем в постиндустриальном обществе. В постиндустриальном обществе информация является самым дорогостоящим товаром. Поэтому, производя информацию, можно зарабатывать большие деньги. Вот сейчас произведена, выдана на гора большая информация по птичьему гриппу. Удалось достигнуть некой истерии, причем на международном уровне удалось достигнуть этой истерии, и пошли большие деньги на борьбу с птичьим гриппом. И эти деньги радостно осваиваются тысячами людей, сотнями различных организаций, задействованных в этом. И вот если вы вспомните динамику реакции наших государственных органов на эту проблему за последние 3 месяца, то вот вы можете вспомнить, что в январе, когда только начали разговаривать,
Хорошо, вот о динамике мы поговорим сразу после краткой сводки новостей. А первую часть программы «Качество жизни» мы завершаем. Она была посвящена отстрелу диких птиц как форме борьбы с птичьим гриппом. В 19.00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы. Белорусская оппозиция празднует День воли. Россияне собирают подписи под письмом с требованием отставки Сергея Иванова. Счета благотворительного фонда Михаила Ходорковского арестованы. И Кремль вновь сделал ставку на Виктора Януковича. Мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске начались столкновения между сторонниками белорусской оппозиции и спецназом. Около 5000 человек пытались прорваться к спецприемнику-распределителю, где ожидают решения суда 200 человек, задержанных во время разгона палаточного лагеря. Информационное агентство сообщает, что милиция разгоняет митингующих резиновыми дубинками. Прогремели два взрыва. Подробности в выпуске новостей через полчаса. В Москве на съезде партии «Родина» избран ее новый лидер Александр Бабаков, до этого занимавший пост председателя президиума партии. Ранее была принята отставка с поста главы «Родины» Дмитрия Рогозина, который, как заявил Бабаков, сохранит за собой пост сопредседателя фракции «Родина» в Госдуме. В Барнауле обрушилась стена ТЭЦ. Из-под завалов извлекли одного человека. Он госпитализирован. Идет операция по спасению второго рабочего. Причина обрушения неизвестна. На Украине завершилась агитационная кампания в преддверии предстоящих в воскресенье парламентских выборов. Служба внешней разведки России опровергла заявление Министерства обороны США о том, что Москва передала правительству Саддама Хусейна информацию о действиях американских войск в начале операции в Ираке в марте 2003 года. В Багдаде сегодня при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 4 человека. Накануне 20 человек стали жертвами актов насилия в иракской столице и еще 15 в других районах страны. Крупнейшие студенческие объединения Франции, возглавлявшие протесты против нового трудового законодательства, отвергли предложение о встрече с премьер-министром Домиником де Вильпеном. Иран удовлетворен позицией, которую заняли Россия и Китай в кризисе вокруг иранской ядерной программы. Москва и Пекин пока отказываются поддержать проект резолюции Совета безопасности ООН, которая открывает возможность ввести санкции против Ирана, если он свернет программу обогащения урана. На юге Афганистана в провинции Гельмен в бою с талибами убит американский солдат. Еще двое военнослужащих ранены.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» эксперт Всемирного фонда дикой природы, главный координатор проектов российского представительства программы «Трафик» Алексей Вайсман и охотовед межрегионального военно-охотничьего общества центральных органов Минобороны, ведущий программы «Большая охота» Валерий Кузенков. И говорим мы о мерах по борьбе с птичьим гриппом и, в частности, о намерении российских властей отстреливать диких перелетных птиц, чтобы снизить опасность заражения домашней птицы вирусом H5N1. Я напоминаю слушателям, что вы можете задавать нашим гостям вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. И, Алексей Вайсман, я вас прервала в конце первого получаса программы. Вот то, что вы говорили о возможных причинах такого.
Да, вот о возможных причинах реакции наших властей, и в том числе, и в первую очередь, властей на местах, на эту идею. Поначалу, где-то в январе, реакция на предложение все отстреливать, и усиленно бороться с птицами, как разносчиками, переносчиками птичьего гриппа, она была весьма вялая, эта реакция, потому что, ну, все понимали, в общем-то, на подсознательном и сознательном уровне, что это глупость. Потом прозвучали волшебные слова. Что правительство готово выделить хорошие деньги на борьбу с птичьим гриппом, на борьбу с распространением птичьего гриппа. Было сказано, что выделяется 1,3 миллиарда рублей на разработку, изготовление вакцины и проведение вакцинации, плюс 1 миллиард рублей на проведение непосредственных мероприятий на местах, в том числе на отпугивание и прочее. И тут-то, конечно, люди поняли, что есть возможность этими деньгами порулить. И вот не хотят упускать такую сладкую возможность.
Ну, миллиард рублей-то.
Конечно. Тем более, вы понимаете, что вот все вот эти мероприятия по отпугиванию, отстреливанию и прочего-прочего должны пройти в очень короткий период. То есть период, когда через этот регион проходит основной вал мигрирующей птицы. Это буквально 10 дней, 2 недели. И, ну, кто проверит, да, сколько на это дело мобилизовали охотников, куда и как их возили, сколько патронов было закуплено. А это миллионы патронов. Вот, при средней цене примерно 6-6,5 рублей за патрон дробовой 12 калибра. Вы представляете, да, оборот средств. И сколько этих патронов было выстрелено в воздух по направлению летящих птиц, тоже никто сказать не сможет. Не будут же собирать гильзы, да, для отчетности сдавать.
Ну, не говоря уже про бензин, про конечно, оплату работы
конечно,
охотников.
Конечно. В общем, в итоге это все на местах конкретно превратится в развеселую охоту групп избранных и особо приближенных людей за казенный, которые будут кататься за казенный счет, пулять купленным за казенный счет патронами, пить водку, веселиться и прекрасно проводить время, да еще и деньги по карманам рассуют при этом.
Спасибо, Алексей. И у нас первый звонок из Москвы. Леонид, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить, вот вы сказали насчет искусственно созданного вот этого мифа. Вот еще есть два таких же мифа о говяжьем бешенстве или коровьем бешенстве. Помните было?
Да,
и,
конечно.
И СПИД. Вот огромные средства выделяются на СПИД. Там люди типа отца и сына Покровских сидят, получают огромные зарплаты, целые институты работают.
Леонид, я понимаю, но давайте мы Покровских оставим в стороне. Все-таки мы у нас сегодня птичий грипп, тема программы. Если можно, вопрос по этой теме.
Простите, ваших гостей, они согласны вот с такой трактовкой? Спасибо.
Знаете, мне сложно судить по коровьему бешенству, по СПИДу. Ну, может быть, внешне немножко напоминает проблему, но я не стал бы ставить между ними знак равенства, потому что все-таки действительно есть десятки и сотни тысяч людей, заболевших СПИДом, и тысячи людей, умерших от СПИДа. Безусловно, я с вами согласен, на этой проблеме кто-то, помимо действительно борьбы с этим заболеванием, кто-то еще и просто зарабатывает, безусловно.
Спасибо. И Татьяна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
У меня три конкретных вопроса к Алексею. Первый. Насколько опасны голуби в вентиляции? Вот я не могу справиться с такой проблемой. Голуби, они прячутся от непогоды у нас в вентиляционных решетках. Их сдувает ветром. Я два раза обнаружила у себя в кухне за вентиляционной решеткой птичку. 5 дней у меня уходило на то, чтобы ее оттуда вытащили. Я ничего не могу сделать. Ни одно ведомство, в том числе бывшая санэпидемстанция, не хочет заниматься этой проблемой. Вот сейчас, по-моему, это становится уже насущным. Мне хотелось бы узнать, насколько это опасно? Это первый вопрос. Второй. Как отпугнуть птиц с балкона, чтобы они не садились? Вот те же вороны, голуби, у меня появляются ястребы иногда. Вот какие действенные меры? И третье. Если помет действительно опасен для заражения, то вот при прогулках за городом, в городе, значит, как обезопасить себя и каковы достаточные меры дезинфекции? Чем конкретно дезинфицироваться и как?
Пожалуйста, Алексей Васильевич.
Понятно. Значит, голуби и вентиляция, безусловно, нежелательны, но эта нежелательность не связана с птичьим гриппом. Дело в том, что голуби, в общем, не сколько птичий грипп разносят, по-моему, если был зафиксирован какой-то один случай где-то в Германии. А вот голуби являются природным резервуаром и разносчиками орнитоза. Вот это гораздо серьезнее. Поэтому, конечно, голубь вентиляции – это совершенно нежелательное явление, и нужно разбираться с, видимо, какими-то жилищно-эксплуатационными конторами своими, потому что вентиляционные отверстия, внешние отверстия вентиляции, выходящие на стену дома, либо в виде, это, может быть, это труба какая-то на крыше, она должна быть закрыта решеткой, как это и требует правил, на самом деле, чтобы туда не залетали птицы. Если говорить о балконах, ну, как отпугнуть?
Ну, во-первых, не прикармливать.
Не прикармливать для начала, да. Но дело в том, что очень часто балконы даже без прикормки, они используются для отдыха, для присады птицами, особенно хищными птицами. Достаточно, ну, если нет возможности финансовой застеклить балкон, что, конечно, безусловно, решит ту же всю эту проблему, можно просто сеткой закрыть балкон от верхнего козырька до перил. Достаточно вот, ну, купить просто матерчатую сеть, это уже создаст проблемы для птицы, для присада, они не будут садиться.
А безопасить от помета?
Безопасить от помета, знаете, ну, надуманная это во многом проблема, потому что, хотя птиц в природе много, но вообще плотность покрытия пометом, она настолько мала, и настолько мала вероятность, ну, чтобы не думалось, да, как бы. Не, потому что понятно, что у человека есть какие-то подсознательные мысли, это гложет. Руки мыть, собственно говоря, возвращаясь с природы. Ничего, постараться на природе ничего не есть вот, руками.
Ну, в общем, стараться не контактировать с пометом.
Ну, в общем, безусловно, конечно. Не брать руками там какие-то загрязненные предметы.
Валерий Кузенков, вот к нам Андрей из Одинцова обратился с таким вопросом. Не будет ли у нас такая же ситуация, как в Китае, когда расстреляли всех птиц, а гусеницы и саранча уничтожили весь урожай? Как вы полагаете?
Запросто. Все, что хотите, может произойти. Ну, я просто не верю в то, что мы уничтожим всех птиц. Во-первых, нас меньше, чем китайцев. Вот. И не получится. Но любая может произойти проблема с экологией, если мы перебьем всех птиц. Это же все взаимосвязано. Эта цепочка экологическая, она сразу будет нарушена и может начаться еще похлеще и пострашнее птичьего гриппа. Он полностью с ним согласен, с Андреем.
Спасибо. И Надежда Валентиновна из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Предыдущая... радиослушница задала примерно такой же вопрос, последняя часть. Я хочу спросить вот такую вещь. У меня участок в 40 километрах от Москвы. Ну, конечно, весной прилетят птицы. На грядке тоже будет вот помет. Что делать? Что, как-то убирать? Или вот закапывать нельзя? Вот что, можно ли так
Спасибо.
Заразиться?
Спасибо, Надежда Валентиновна, понятно. Алексей Вайсман.
Значит, во-первых, хотел бы сразу успокоить всех радиослушателей, что помет певчих птиц, он практически безопасен. Дело в том, что все случаи заболеваний дикой птицы вот этим птичьим, так называемым птичьим гриппом, они связаны в основном с водоплавающей птицей, околоводной птицей. Трясогузки, славки, зарянки и прочее, то, что прилетит к вам на дачный участок, они, ну, ни разу пока что не зафиксировалось, чтобы эти птицы болели птичьим гриппом. Должен сказать, что вирус птичьего гриппа, как, впрочем, и любой вирус, он очень подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей, он от них погибает. Поэтому вот птичий помет, который лежит на грядке и экспонируется на солнце буквально там 40 минут, час, он уже практически безопасен, даже если там что-то и было.
Спасибо. И я хочу немножко привести из тех вопросов, которые нам пишут слушатели на пейджер. Фаина нам пишет. Существуют маршруты перелета диких птиц и над Америкой, но почему-то ни одного случая заболевания домашней птицы там пока не обнаружено. Но мы пока не будем ничего комментировать. Без подписи сообщения. Многие птицы – носители вируса, но заболевают только в экстремальных условиях. Скученность, морозы, загрязненная вода. Многие люди являются носителями опасных вирусов и бактерий, но в нормальных условиях не болеют. В общем, как бы... А вот Людмила пишет. А как быть, если отстрелянных птиц будут поедать бродячие кошки и собаки? Вот как быть в этой ситуации, Валерий Кузенков?
Ну, как быть? Кошки и собаки могут заболеть вирусом, тем более в Европе зафиксировано. Значит, но если будут образованы соответствующие бригады, которые будут стрелять в городах этих птиц, я думаю, они будут прослеживать, куда будет падать битая птица, забирать ее и утилизировать, отвозить в лабораторию. То есть, вот как вот это было написано в Приморье и в других регионах.
Только слабо в это верится.
Спасибо. Мы слушаем Валентину из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот какое, так сказать, я не знаю, что это такое. Вот скажите, говорят, надо ворон там отстреливать. А что их отстреливать? Гнезда, есть гнезда, там яички. И эти яички, так сказать, забирать и уничтожать. Вот вам как в какой-то мере какая-то борьба.
Спасибо, Валентина. Ну вот только вопрос, кто полезет на этот высокий тополь за яичками вороны. И Владимира Борисовича слушаем из Москвы.
Вечер добрый.
Добрый вечер.
Я очень благодарен, что вы пригласили умных людей на эту передачу. Приятно слышать, потому что...
Ну, вот они улыбаются довольные.
Потому что главный санэпидемиолог, это у нас такой я вам скажу, такие прожекты он там предлагает. Ну, переплюнул Мюнхгаузена. А лучше бы вот посмотрел бы он на рынке, что там делается. Там забыли, что такое вилка для мяса.
Ну, правильное замечание, Владимир Борисович, спасибо вам. Я надеюсь, что до сведения господина Онищенко будут доведены ваши слова про то, что не соблюдаются нормы санитарно-гигиенические на российских рынках продуктовых. Но вот у нас еще одно сообщение есть. Сейчас, секундочку. Вот господин Добрый нам пишет. Вы сказали, что птичий грипп в помете, но не сказали, что делать, если он окажется на одежде. Что делать, чтобы не заразиться?
Смыть. Просто смыть с одежды, постирать ее. Ну, не пытаться стереть ее, конечно, голой рукой, стереть салфетку, салфетку выкинуть. Опять-таки повторяю, что на свету быстро погибает, особенно на открытом солнечном свете, быстро погибает вирус.
Но вот если говорить действительно о мерах безопасности, те охотники, которые, предполагается, будут стоять на местах пролета диких птиц и отпугивать от населенных пунктов эти перелетные стаи, ну, во-первых, вот, как мы уже говорили, ведь стаи идут одна за одной, и это сильнейший инстинкт, и... Вот вы же рассказывали, Алексей, что да. Во время весенней охоты, когда идет гусь, и стоят охотники просто на каждом квадратном метре с ружьем, сколько бы они ни стреляли, стаи гусей все равно идут по этому маршруту, потому что они тысячелетиями ходили по этому маршруту.
Совершенно
да?
верно.
Но то, что касается запрета охоты, видимо, все-таки старались как-то людей уберечь от контакта с, возможно, не очень здоровой птицей. А какие существуют вообще меры предосторожности для человека? Вот охоту-то запретили, но ведь российского охотника из леса не выгонишь. Просто чтобы рассказать людям, как себя правильно вести, если существует потенциальная опасность столкнуться с птицей-носителем вируса.
Ну, во-первых, ни в коем случае не надо стрелять птицу, которая ведет себя ненормально, которая не взлетает, не пугается, либо делает это неактивно, вялую какой-то, заерошенными перьями. И лучше ее оставить в покое.
То есть она является носителем вируса?
Ну, сложно сказать, чем она больна. Ну, то есть, если птица явно ведет себя как-то не так, то значит она больна. Давайте оставим Богу решать, чем она больна, и не будем лезть сами к ней руками. Потом, вот я бы первый совет, который я дал бы охотникам, сам я охотник, в этом году воздержаться, я не говорю о запрете, это глупость, воздержаться вполне сознательно от охоты на водоплавающую коловодную дичь. Потому что именно водоплавающая птица является природным резервуаром этого вируса. И там маленькая возможность, но есть. Значит, если все-таки очень хочется, то как вести себя? Ну, во-первых, чтобы я посоветовал, если уж собрался человек на гусиную утиную охоту в этом году, да, то, во-первых, привиться от гриппа. Пойти в поликлинику и получить прививку от гриппа. А за неделю до открытия охоты, примерно за 10 дней. Второе. Не брать с собой свою любимую подсадную утку. Не подвергать ее опасности. Не брать с собой собаку для подачи. Для портирования питой дичи. Тоже не подвергать ее, пусть отчасти теоретической, но все-таки теоретически существующей опасности. Птицу брать... щипать и разделывать только в перчатках. Причем купить вот в хозяйственном магазине эти обычные 3-4-рублевые китайские белые ХБ-перчатки, разделав птицу ее вместе с пером, эти перчатки засунуть в печку, и все будет в порядке. Также я посоветовал уже чисто такой технический вопрос, технический совет охотникам не щипать птицу, а просто снимать с нее шкуру, потому что когда щипать, перо летит, на перье всегда есть частица помета, а если мокрую птицу аккуратно обснять шкуру, то с нее ничего не летит, ничего не пылит. Поэтому тут... И стараться, да, еще чем могут спасти перчатки, в первую очередь, это потому что очень легко уколоться осколком кости при разделке птицы. Вот это предотвратит.
Спасибо, Алексей. И у меня вопрос к вам, Валерий Кузенков. Вот разговоры о запрете охоты, ну, Вы говорите, что еще окончательно вопрос не решен. Но если весенняя охота в России будет запрещена, какие это будет иметь последствия для охотхозяйств?
Значит, ну тут Леша рассказывал, я минуту, на секундочку отвлекусь про деньги. Значит, я сразу могу сказать, вот эти миллиарды рублей, они не дошли до охотничьего хозяйства, по крайней мере, для военного общества, центральных органов Министерства обороны. И мы ратуем за то, чтобы охота не закрылась, и тогда мы хоть хозяйство зарабатывает хоть какие-то деньги, потому что охотхозяйственная деятельность в виде оказания услуг охотникам, она дает нам денежки, которые мы тратим на бензин, на охрану, на подкормку других животных, там кабанов в зимний период, платим заработную плату егерскому составу. Если сегодня, значит, охота будет закрыта, мы этих денег не заработаем. Если мы не заработаем этих денег, нам нечем будет платить людям заработную плату и выживать в той ситуации, в которой сейчас находится все охотничье хозяйство нашей страны. Значит, мы с удовольствием получили бы деньги, потому что создан штаб, и господин Медведев возглавляет это, вице-премьер правительства возглавляет этот штаб, и мы бы с удовольствием закрыли охоту в наших хозяйствах. Почему? Зачем нам работать? Правильно, мы бы создали бригаду, которая бы гоняла ворон, мы бы получили деньги, компенсацию за то, что охота закрыта. Я с удовольствием составлю калькуляцию, что мы теряем на то, ну, в связи с тем, что охота не откроется весеннее в этом году. Пусть нам государство проплатит, и мы будем ездить по территории хозяйства, выгонять оттуда браконьеров, объяснять каждому, что надо делать с птицами, и получим эти деньги. Но сегодня даже разговора быть не может, и мы не слышали, и никто не говорил, что какие-то деньги непосредственно дойдут до охотничьего хозяйства. Я просто могу подчеркнуть, если сейчас не откроется весенняя охота, потом также может не открыться осенняя охота на ту же водоплавающую, которая начнет возвращаться с зимовок и на другие, так сказать, виды птиц. И все, охотничье хозяйство наше, по крайней мере, будет разорено, и их можно потом уже продавать, их будут покупать какие-то богатые организации, олигархи, а военно-охотничье общество центральных органов, где около 20 тысяч членов рядовых, то есть у нас есть и старички, и молодежь, и офицеры, и рядовой состав, и гражданские лица, это общество прекратит свое существование просто.
Но фактически, то есть что, один год отмены охоты приведет к тому, что будут уничтожены все охотничьи общества России?
Ну, не все, но большинство, потому что сейчас охотничьим хозяйством России последние несколько лет, 2-3 года творится, ну, в общем, охотничье хозяйство как отрасль самостоятельной природопользования уничтожено. Осталось такое понятие, как охота, и нет такого понятия, как охотничье хозяйство. Это последние реорганизации, которые произошли в стране. Они, вот я как профессиональный охотовед, 20 с лишним лет проработал в системе, просто говорю и заявляю, что охотничьего хозяйства нашей страны не существует, как охотничьего хозяйства. Остались какие-то конкретные хозяйства, какие-то вкрапления этих хозяйств, которые держат конкретные лица, конкретные люди, потому что охотничье хозяйство – это, ну как, это небольшое количество людей, все мы друг друга знаем, от Таймыра до Камчатки, и, в общем, вот такое творится. И весенняя охота, если не откроется, это очень сильно повлияет на все охотничьи хозяйства, по крайней мере, центральной полосы России, которые еще как-то сопротивляются и пытаются выжить.
Ну вот нам пришло сообщение от Валерия. Господа, вы путаете СПИД и ВИЧ, но это не мы, а слушатели путаем. Я прошу прощения. Пандемию пневмонии мы пролетели и забыли, а теперь на повестке грипп птиц. Очередная афера. Если будем уничтожать птиц, то вместе с ними нарушим экологию. Отстрел птиц запредельно. Абсурд. Онищенко и Жириновский – враги. Валерия, подпись. И еще одно сообщение на пейджер у нас было. Тоже, в общем, в огород Геннадий Онищенко камень. Чем отстреливать птиц, лучше заняться мышами и крысами в наших домах, которые разносят заболевания. По статистике, смертельных случаев от них гораздо больше, Валентина пишет нам. Но мы говорили о том, что вот охотхозяйство находится в таком плачевном состоянии, но ведь в России сейчас более 3 миллионов охотников, насколько я знаю.
Около 3 миллионов.
Около 3 миллионов охотников. И что, вот все эти люди, они как бы живут такой разрозненной жизнью, они не объединены ни в какие общества?
Ну, они объединены в общества. Есть система Росохотрыболовсоюза, есть система военных обществ, есть система обществ «Динамо», но это... Все на сегодня вот эти все наши общества, в котором я работаю, мы в той или иной мере не выполняем те функции, которые должны выполнять. По причине того, что нам просто не дают работать. И не дают работать наше государство, наши государственные органы, нам, общественным организациям. Я не скрываю это, говорю всегда, пишу это статьи в газетах, в Российской охотничьей газете. И я могу, так сказать, ну, здесь просто мало времени, а так бы я доказал, как все это происходит и почему это происходит.
Спасибо. И Владимир Алексеевич из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот такой, как вы думаете, вот не устроили нам природа экзамен? как бы, по какому пути мы пойдем, по легкому отстрелу или как немножечко начнем думать усиленно, любя столь невинное создание. Это первое. А второе, ну, отстреляем мы ворон, они же санитары замечательные, умницы. У меня в районе, вот в микрорайоне, вокруг дома знают меня, и я их знаю, с ними разговариваю. Ну, а далее такой смешной вопрос, но, наверное, все-таки очень интересный. Вот заболела птица птичьим гриппом, заболел человек. Вот чей помет более опаснее, птичий или человечий?
Владимир Алексеевич, спасибо. Сейчас Алексей Вайсманов ответит.
Ну, начну с последнего, опасности помета. Все зависит от того, конечно, если уж серьезно отвечать, зависит от того, какое заболевание и выделяется ли в среду именно таким образом возбудитель этого заболевания.
Но, видимо, речь идет о птичьем гриппе.
О птичьем гриппе. Нет, ну, если говорить о птичьем гриппе, то там у птиц именно таким образом выделяется возбудитель, то есть, собственно говоря, этот вирус.
А у человека легочная форма?
У человека форма гриппа, собственно говоря, то есть поражается слизистая респираторных путей. В легочную форму переходит уже потом в пневмонию, это как осложнение. Это, собственно говоря, от обычного гриппа может быть.
Так все-таки насчет помета.
Насчет помета, у кого ядовитый. Ну, человек гораздо более ядовитое существо.
Понятно. И мы слушаем Татьяну из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. А что подошки? Сейчас опасно покупать те, вот, которые пух, перо?
Думаю, что не абсолютно безопасно. В связи с чем? Во-первых, перо там все мыто и стирано, это раз. Иначе бы им просто невозможно было набить подушку. Оно было бы жирное, смазанное, специально такой естественной смазкой. Но потом... Я не думаю, что в подушечное производство идет перо, которое снимает с погибших на птицефабрике кур. Их там просто сжигают.
Ну, то есть, я думаю, Татьяна, вы можете не волноваться. Во-первых, те подушки, которые сейчас существуют в продаже, они были сделаны, ну, по крайней мере, там год или полтора года назад, когда о птичьем гриппе еще никто не вспоминал. А вот то, что касается опасений большинства горожан, москвичей, кто звонил, что контакт с пометом городских диких птиц может быть опасен, но, скорее всего, все-таки нет, потому что и вороны, и голуби, они переносят другие заболевания, как говорил Алексей Вайсман, но не представляют опасности в этом смысле. Но если мы вернемся все-таки вот к этой истории с попыткой отстрела, сейчас уже все распоряжения сделаны. Местные власти уже получили, видимо, какое-то финансирование, и этот 1 000 000 000 рублей уже поделен и направлен в регионы. В принципе, возможно ли остановить вот это вот, вот этот отстрел перелетных птиц? Я не хочу просто никакие эпитеты употреблять в связи с этим мероприятием. Остановить это для того, чтобы не погубить и краснокнижных птиц, и некраснокнижных птиц. Все-таки все это является частью российского достояния. Перелетные птицы, они тоже являются богатством России. Почему же так с ними обращаться?
Ну, Марин, значит, если отстрел пойдет так, как он идет, вот я недавно, пару дней назад, видел по центральному телевидению, как уже пошел отстрел в Челябинской области. То есть показывают птицефабрику, стоят люди, стреляют, кругом гильзы валяются. Там охрана этой птицефабрики, причем на снегу лежат 4 воробья и 3 синицы. Это никак не перелетные птицы. И потом женщины, работники птицефабрики, высыпают отраву в кормушку, где кормятся те же воробьи, снегири. И какие еще перелетные птицы в Челябинской области, когда в Москве снега, извините, меня по пояс. Вот. И на сегодня это остановить это все можно, ну, только если первое лицо нашего государства выступит по центральному телевидению и скажет: ну, хватит дурака валять, поиграли в это дело, давайте будем думать и делать все как положено. Ну, то есть должно восторжествовать просто здравомыслие, а не шизофренические вот эти вот все наклонности, которые творятся во всех вот этих письмах и во всех вот этих вот публикациях и телевизионных передачах. Это смотреть просто невозможно.
Спасибо. И коротко, пожалуйста, Алексей.
Ну, вот у меня, собственно говоря, восприятие всего этого как какой-то дикости. Ну, наверное, отчасти это как бы индикатор вообще общего одичания нашего общества. То, что, вот как Валерий рассказал, кормушку, отраву сыпать. Мы с детства все обучались тому, что птиц подкармливать надо, делали в детстве эти кормушки. А сейчас что, отраву в них будем класть? Дикости больше ничего.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Учитель жизни». Гости Виктора Ерофеева – режиссер Давлат Худоназаров, руководитель Вайшнавского университета Сергей Зуев и психолог Татьяна Климова. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями московской студии Радио Свобода были Алексей Вайсман и Валерий Кузенков. Вела программу Марина Катас.
Он сообщил о перемене веры, и родители заявили на него в суд.
Это мужественные люди, они лицо Беларуси.
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он показал, что вел переговоры о приобретении через русскую мафию в Бельгии атомной бомбы для осуществления теракта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио.